Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, завершился фестиваль «Вера и слово», и я так полагаю, что вся предыдущая неделя была у вас занята именно этим фестивалем.
Это, безусловно, так, но не только, конечно, фестивалем, потому что все остальные виды деятельности нельзя отменить, и они тоже, в общем... Но фестиваль, конечно, был главным событием.
Ваше впечатление, чем порадовали вас представители епархиальных СМИ 2 года спустя?
Вы знаете, можно я начну с того, что меня прежде всего порадовали сотрудники нашего отдела, потому что, вы знаете, вот так получилось, что волей-неволей для меня наш фестиваль встроился в линейку больших таких событий, в которых пришлось участвовать вот эти самые 2 года. Ну, если вот хронологически идти назад, то это культурный форум в Петербурге, где мы организовывали несколько панельных дискуссий, и где мы могли наблюдать, как сейчас реализуются те или иные замыслы вот таких больших форматов. Потом это Петербургский экономический форум за несколько месяцев до этого, да, с очень похожей структурой, панельные дискуссии, там, круглые столы и так далее. Так вот, я могу здесь в похвалу нашей команде и вообще, знаете, скажем так, оценивая, что сегодня может сделать церковь и церковные структуры, могу сказать, что я не вижу, чтобы то, что делали мы, вот самые основные события, встречи с патриархом, панельные дискуссии главные, чтобы они в чем-то уступали тому, что мы наблюдали на, как принято у нас говорить, светских форумах. Может быть, правда, это у меня такой, я все никак не преодолею комплекс из 90-х, да, когда мы видели, что вот очевидно, там, СМИ наши, еще какие-то вещи, они немножко так выглядят, скажу, не для всех понятно, не кузяво по отношению. Вот, может быть, да, я вот много раз за последние дни это говорил, делясь впечатлениями. Ну, комплекс так комплекс, да, мы все так или иначе состоим из каких-то комплексов. Но более того, я могу сказать, что, конечно, содержательно и на этих форумах, которые я назвал, именно вот наше участие, как мне кажется, вот те форматы, которые при участии церкви создавались, они были форматами, прежде всего, смысловыми, не инструментальными, не ситуативно там обсуждавшими какой-то предельно актуальный, но, может быть, не самую важную стратегическую тему. Вот, поэтому, с одной стороны, для нас это стало для меня лично продолжением вот этих форматов, потому что так или иначе многие люди пересекались, темы и организаторы те же, потому что мы именно организовывали вот эти панельные дискуссии на других форумах. А здесь целиком наша история. Вот, но это одно. Вообще, у меня много наблюдений. Если вы готовы продолжить, я с удовольствием еще какими-то
поделюсь. Так именно за этим мы вас и позвали сегодня.
Понял, спасибо. Продолжаю тогда. Вот что касается участников, то вы знаете, некое переосмысление предстоит нам. Мы вот сегодня как раз собирались первый раз так с сотрудниками, чтобы обсудить итоги. Одним обсуждением, понятно, что не обойдется все. Но вот меня лично вот что не оставляет, какое размышление. Мы в свое время, когда первые разы проводили фестиваль, это была моя идея, что надо, поскольку это фестиваль, то давайте мы все рабочие, обучающие форматы выведем за его рамки, а вот люди раз в 2 года приезжают, мы же решили не чистить, вот не ежегодные форумы, как все-таки обычно это, да, наиболее, может быть, часто встречающаяся периодичность, а вот мы раз в 2 года, давайте мы обучающие форматы будем как-то вот между фестивалями проводить, а фестиваль — это фестиваль. Мир посмотреть, себя показать, там какая культурная программа, ну, такая насыщенная, то есть там просмотр, обсуждение фильма. Но когда именно делегаты, участники, наверное, правильнее сказать, фестивали, мы их не грузим там какой-то учебой, а вот они фестивалят, значит. Ну, вот и этот фестиваль, и, в общем, предыдущий показал, что все равно жажда учиться, к сожалению, непреодолима. Или не к сожалению, может быть, к счастью.
Есть запрос.
Да, то есть все же... Может быть, кстати, это значит, что вот в межфестивальный период недостаточно мы каким-то уделяем внимание таким тренинговым форматам, потому что, конечно, там, условно говоря, вот у нас были такие мастер-классы, да, по работе с Телеграмом или в Телеграме, Одноклассники, ну, все социальные сети крупные. И спасибо, кстати сказать, тем, кто эти сети, кто является их хозяевами, они приехали, ну, то есть люди, которые делают их, и провели там Яндекс.Карты, например. Все это собирало очень большие аудитории. И, вы знаете, вот у нас мы такую допустили, я уж совсем... может быть, какие-то кухонные, в кавычках, вещи тут рассказываю, но, скажем, 3 дня очень мало времени для той программы, которую мы написали, поэтому мы вынужденно ставим мероприятие в параллель. И вот когда ставится какая-то важная для церкви тема, ну, которой все работают и так более-менее понимают, а параллель ты ставишь мастер-класс по Телеграму, то, честно скажу, что количество... Люди сами выбирают, голосуют, так сказать, я не знаю, ногами, руками, головами, как тут правильно сказать. И вот это для нас и важно, и немножко печально, потому что, ну, человек разрывается, он не имеет в виду, что та тема для него не важна, но вот приоритетно, да, уж раз он приехал, уж раз такие люди пришли, вот у нас, например... Алексей Юрьевич Антонов, это автор телеграм-канала «Антонов такой Антонов», финансовый консультант, который сейчас вот при этом активно воцерковляясь, вот в том числе и нашей тематикой интересуется, он по телеграмму проводил мастер-класс, и, конечно, там больше 100 человек, на при общем там где-то под 500 у нас было примерно участников. То есть, понимаете, это, а в параллели там, ну, несколько мероприятий. Тоже будем сейчас вот уже обсуждали, будем думать, что с этим делать и сохранять ли вот этот вот формат такой обучающий. Не знаю, в общем, размышляем. Вот. Ну и, конечно, если еще могу продолжить, да, конечно, встреча со Святейшим Патриархом — это всегда такое смысловое центральное событие. Патриарх очень емко обозначил какие-то вещи, связанные, опять же, вот, ну, с предельно актуальным сослужением, в том числе и священническим, в интернет-пространстве. Да. Мне кажется, что в каком-то смысле, знаете, у нас же продолжающаяся эта вот дискуссия и вопрошание со стороны журналистов, а надо, не надо, да. Но мне кажется, что в очередной раз Патриарх сказал, что, ну, нет этой темы, мы ее уже давно закрыли, что люди, священники и церковь, священники присутствуют в этом пространстве, присутствуют активно. Но при этом он, естественно, как всегда, обозначил цель этого присутствия, да, и довольно определенно, однозначно, и даже, я бы сказал, может быть, жестко, предстоятель обозначил, что не может священник превращаться в собирателя лайков. Вот. И это все, так сказать, вещи, которые связаны с пониманием ситуации, да, потому что, конечно, все мы люди, и медийный священник никуда от риска этого, вот этой медийной иглы никуда не может деться. Да. Он то есть, там подписано, отписано. Вот. А потом мне очень понравилось, по моим внутренним ощущениям, как прошла, у нас всегда так, если говорить языком современных форумов, нулевой день. Вот у нас 16-го было открытие, все основные мероприятия, а 15-го люди собирались, и по традиции вот вечером я встречался с участниками, которые на тот момент прибыли, ну, это, в общем, довольно много, там, 80%, наверное, уже, если не больше были. Мне очень понравилось, как эта встреча прошла, она без каких-то, так сказать, формальности и декларации, по-моему, очень откровенно. Ну, вот, ну, в частности, я вот делился своим переживанием по поводу того, что и существует риск, к сожалению, он очевидно существует, я его вижу, и священники, которым я это обсуждал, потом они соглашаются, да, с этим. Такой... вот в этой медийности, да, когда батюшка пытается быть понятным, понятым и так далее, когда священник начинает заигрываться, когда уже какие-то игровые ролики записываются, да, и, в общем, ну, фактически, Я даже, знаете, благодаря вот анализу происходящего впервые подумал, что, не знаю, насколько там в Древней Церкви и позже осознавали все эти нюансы и предвидели, но вот запрет священнику на лицедейство, он имеет такой глубинный смысл и совсем не связан только с тем, что, с чем он был связан в Древней Церкви, что театр вышел из языческих культов и сохранял языческую там тематику и прочее. То есть, мне кажется, что, конечно, вот в стремлении там как-то все это ненавязчиво, весело, здорово сделать, когда священник заигрывается, вот он превращается в такого вот там медийного батюшку, который там тут пошутил, тут там анекдот рассказал, тут еще что-то, то, в общем, это, конечно, к сожалению, нередко и становится вот собиранием лайков там и прочего. О, батя, молодец. Вот. То есть это какая-то вещь очень серьезная, где можно незаметно, знаете, вот бывает, ты заметно переходишь грань, да, а здесь можно очень так незаметно ее перейти, а уже хоп, а тебя уже воспринимают как такого, знаете, клоуна.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Но если то, что говорил святейший относительно проповеди священников в интернете, это все-таки узко корпоративные проблемы, скажем так. Но среди того, что было сказано, есть вещи, которые, мне кажется, касаются непосредственно нас всех. Вот он говорил, иногда может показаться, что свидетельству о Христе не пробиться через плотные дебри лжи и полуправды в обилии, порождаемые современными информационными средствами. И дальше. Сеятель Слова Божия должен наблюдать за тем, что с этими семенами происходит. Вот это то, о чем периодически мы, вот, придя на работу, перебрасываемся в коридоре. Как наладить эту обратную связь? Как услышать, что там на другом... Сейчас не скажешь даже на другом конце провода, потому что провода никакого нет.
Нет, да, и баррикады, так сказать, и баррикады отсутствуют, и все вместе. Да, в этом смысле сейчас, наверное, проще. Вот, но я совершенно согласен, что это важнейшая мысль, важнейшая тема. Да и для всех тоже согласен с этим, но и для священника в первую очередь, потому что... Опять же, вот, когда начинают говорить, вот, а какая разница, где он проповедует, сам вона или там, в интернете, да? И да, и нет, сам вон он, по крайней мере, вот, более-менее всех видит, более-менее всех знает, да? И более-менее понимает, да, где как можно, о чем говорить, к чему призвать и прочее. А при больших аудиториях, вот как ты можешь за этими всходами следить или там смотреть, что и как, кроме вот обратной связи, которая, конечно, ну, даже если она большая, она все равно сильно меньше, чем аудитория, существенно меньше. Вот. Но вы знаете, я вот, опять же, возвращаясь к тому, что говоришь же о том, что тебя волнует, и вот отталкиваясь от этой мысли патриарха, могу сказать, что вот что для нас главное – вот вновь и вновь, и мне удалось в каких-то вот, и даже и в кулуарах, потому что потом подходили, об этом сказать, потому что мысль, которая меня не отпускает, и вот я даже, по-моему, ею делился здесь, но просто не помню, потому что много раз я делился в последнее время, я вот ее в очередной раз для себя сформулировал, когда готовился вот к Парсуне с нашим замечательным философом Владимиром Кирилловичем Шохиным и нашел его интервью там 14-летней давности, где он говорит, что воцерковление, которое есть средство, мы стали воспринимать как цель. И это очень удобно, вот, потому что, во-первых, сразу понятен рост, вот, и понятен, так сказать, индикатор этого роста, частота причащений. Ни в коем случае не пытаюсь сказать, что ну, это неправильно, там, и не нужно, и не важно. Но просто вот сама по себе частота причащений, если она именно рассматривать это как цель, да, вот я, а я причащаюсь там каждый месяц стабильно или там стабильно каждую неделю, и при этом человек никак это не соотносит со своей жизнью, никак не использует на самом деле плоды этого причастия, вот, ну, кроме соблюдения постных дней, хотя все мы знаем, что практикующие, так сказать, уже идут по облегченным вариантам, что же мне там постоянно поститься каждую неделю, причащаюсь, а священники в субботу не постятся, и понеслось. Вот, но вопрос в том, что забываешь про заповеди и забываешь вообще, знаете, как вот мы говорим, духовная жизнь, да, она ведь сложна, а тут духовная жизнь... Ну, в общем, понятно, понятен ее предел, потому что чаще одного раза в день все равно никак ты не причастишься, да? И ты вроде как, ну, если каждый день, конечно, сложно работающим людям, но вот так достичь этого, в общем, вполне по силам, вот при соблюдении внешнего благочестия, которое тоже важно, повторяю, я ни в коей мере не против, но подмена вот эта, она очень легко может произойти. И знаете, как для меня это вот в одну линию, как когда-то одна замечательная благочестивая женщина, глядя вот на эти потуги, много лет назад, она сказала, может, они и православные, но точно не христиане. Да? Потому что мы даже как-то вот, определяя себя через конфессиональную нашу принадлежность, забываем о том, что мы христиане же, да? Вот мы православные христиане. Мы как-то вот это второе слово вот, отрубаем и, значит, стремимся к полному воцерковлению. Вот, и это, конечно, важно, и вот второй пример, который Шохин привел уже, правда, не 14 лет назад, а когда я с ним этот разговор затеял в Парсуне, вот такой маленький спойлер, ну, может быть, даже не сколько спойлер, сколько вот такой...
Тизер.
Да, тизер, как надежда на то, что посмотрят. В 2,5 часа мы беседовали с философами, быстро не получается, да и не хотелось. И вот он два важных момента сказал. Он говорит, что очень многое вот в этом... Вот когда ты... В чем проблема, да, если ты инструмент делаешь, перестаешь использовать как инструмент, а делаешь его, в общем, целеполаганием таким, тогда... Все сводится, ну, условно говоря, а что можно, что нельзя, вот вообще, или в этот день, а вот в этот праздник, там, и так далее. Это действительно тоже, а как правильно, да, это ведь тоже то, чему легко научиться. Да, я помню, как я входил впервые в храм, ничего не знал, боялся не туда ступить, но это сопровождалось чувством благоговения большого. А сейчас, знаете, как вот, мне помню, друг рассказывал, мы только-только в храм стали ходить, он говорит, да, как-то здесь, говорит, скромно кадит, говорит, диакон. Вот у нас, говорит, в храме, он так, говорит, как нунчаками, так, говорит, кадилом машет, говорит, так, четко и уверенно, и ладан не просыпается, не сыплется, в смысле, из этого. И это вот, ну, что-то в этом есть такое, в общем, наверное, не очень правильно. Так вот, Шохин об этом говорил, что вот какой-то такой... инструментальная вещь, и все сводится к тому, а вот, а это можно, а это нельзя, а так, ну, да, как, там, как свечку ставить и прочее. Ну, и, конечно, вот пример, который мне очень понравился от Владимира Кирилловича, который, будучи индологом, знает санскрит, там, пали, переводил это все, и он сказал, вот я почти дословно вот он говорит, последние 45 лет у меня нет проблем с церковнославянским языком, но я ухожу в храмы, слушаю, читаю последование, причастию или там благодарственной молитвы. Я, говорит, ничего не понимаю. И он сказал очень важную вещь, на самом деле очень такую серьезную. Он говорит, это ведь значит, что читающий тоже не понимает. Вот он читает и не понимает не в смысле, что он не понимает, о чем. Он может, и понимает, он может там семинарист какой-то, но вот он в этот момент не понимает, что он читает. И я вдруг, может быть, впервые вот это осознал как некую, ну, наверное, духовную проблему, да, то есть мы... Даже то, что вот у нас есть, и то, что может нас как-то вот настроить, помочь собраться, да, мы превращаем, что, ну, прочитал, да, и побежал там запивать, да, еще же запивка там ждет меня в алтаре там, да, какой-нибудь на Пономаре, и так может подумать. И вот я очень рад, что нам удалось об этом поговорить на фестивале так спокойно, без алармизма какого-то, без «а, все пропало, там, сколько можно», но очень-очень откровенно. Ну, так я надеюсь на это, по крайней мере, у меня такое было впечатление.
А вот продолжение того, о чем вы сказали, вот это вот, что можно, что нельзя, применительно к тому, что называется православный этос или вот православный образ жизни. Не получается ли так, что мы, как правило, вот под этим бытием православным, в том числе в нравственном отношении, понимаем только самые, если угодно, грубые вещи. Я вот почему об этом спрашиваю, у меня один мой старший
не убивать, не воровать,
знакомый, да,
не прелюбодействовать,
рассказывает о своей дочке, которая недавно вышла замуж и венчалась со своим супругом, и он про нее говорит, вот она вот сама захотела венчаться, и она намного более, чем я, соблюдает православный этос. При этом сам говорящий, муж одной жены всю жизнь, там, не вор, не убийца, профессор и так далее. То есть...
А что же он тогда имеет в виду?
А вот... У меня не было возможности с ним как-то откровенно об этом поговорить, может быть, это и неуместно было бы, но действительно мы говорим, ну а что, ну вот, что такое там, ну вот, не убивать, не воровать, вот тебе православная жизнь. А если это, в общем-то, само собой разумеется, как обращают на это внимание священники, это заповеди еще Ветхого Завета, а не Нового, что специфически остается для оценки, ты вот живешь по-православному или не живешь?
Вы знаете, вот я... Может быть, здесь бы вот как порассуждал. Я тоже об этом думал тут в связи с тем, что у нас помимо фестиваля еще и 29-летие Фомы.
С чем мы вас поздравляем,
да,
и всех нас поздравляем.
И всех нас, да. И спасибо большое за те теплые слова, которые вы сказали.
Потому что все мы вышли из фомовской шинели.
Да-да-да. Да, она все, так сказать, греет и греет. И я... Вот смотрите, мне кажется, что в каком-то смысле... А Фома пытается все эти 29 лет вот что делать. Если отталкиваться от знаменитого эпизода из «Братьев Карамазовых», где Митя говорит, рассуждая о красоте Содомской и красоте Мадонны, да, как он там ее называет, он заканчивает это... Ну, вообще, этот пассаж заканчивается фразой, что здесь дьявол с Богом борется о поле битвы сердца людей, но до этого... где он говорит, что в одном человеке умещается и одно, и другое, противоположные совершенно вещи, он говорит, широк человек, широк, я бы сузил. Очень хочется сузить себя, других намного больше хочется сузить, чем себя. И это легко объяснить и оправдать. Да? Ну вот зачем же ты так, почему ты гневаешься? Да? То есть, в принципе, логика великого инквизитора очень понятна, потому что это тоже широк, человек широк, я бы сузил, ну, и все счастливы, довольны, и вот пьют молочко там в положенные дни. И, в общем, это даже в каком-то смысле вот это самосужение, оно ведь правильно, да? Но при этом свобода, вот, то есть Бог, а Бог не сужает человека никак, да? То есть это означает, что всегда есть вот этот страшный риск греха, он всегда, как бы ты там ни поднимался, да, но при этом, если ты чуть-чуть, вот если ты правильно не сужаешься, то вот тебе и творчески, вот тебе умножение талантов там и прочее. Тут же вот, как Данте, очень, мне кажется, христианская мысль, да, что когда любовь искажается, вот не тот объект она получает, да, и каких-то не знает границ, хотя это вторая мысль намного сложнее, чем первая, для принятия, наверное. Ну, вот здесь, как говорится, опять у меня не додумано, но вот мне кажется, вот то, что мы пытаемся в Фоме делать, это вот не начать сужать как-то вот насильственно человека, да, но при этом это совершенно не значит, а гуляй рванина, да, вот я-то настоящий христианин, значит, мне можно и заповеди нарушать, и, ну, вот Господь, знаете, как, чуть не процитировал юбиляра, но не буду, потому что это усложнит очень сильно мысль.
Про юбиляра поговорим.
Да-да, обязательно. Вот, поэтому здесь вот мне кажется, что как это соединить... Вот живое христианство, оно в понимании вот этого, ну вот, я не знаю, если угодно, притча о мытаре и фарисее, да, ведь у нее тоже очень много пластов прочтение, да, кто-то, помните, как-то сказал какое-то время назад, что мы воспитали поколение мытарей, гордящихся, что они мытари. Да?
Что они не фарисеи.
Что они не фарисеи, да, ну, это же тоже все замечательно. Вот, но это для меня вот Достоевский и Митя, а точнее вот эта мысль, которую, может быть, даже туда не закладывал Достоевский, она про это. И вот размышляя над вашим вопросом, а что такое вот делать человека, а вот делает то, что ты не просто взял, там тебя сузили, или ты сузил, ты понимаешь, а что, какие у меня проблемы? Я этого не делаю. Молоко в среду, в пятницу не пью, мясо не ем. Вот, ну и вообще все нормально, да. Потом, знаете, вот почему Царство Божие силой берется? То есть, если человек в своей жизни не проявляет усилий, значит, возникает большой вопрос, а у него вообще происходит что-то в том, что мы духовной жизнью называем, или нет? Ну, все так устоялось, он себя там отформатировал, как это,
все он степени... Себя сузил до разумных пределов.
Да-да-да, степени воцерковления все прошел, с женой ругается не чаще раза в месяц, там, потом вовремя просит прощения, так все по Евангелию, чтобы это солнце не зашло в гневе, то есть перед сном успевает попросить, там, без 5:12. Ну, в общем...
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, это «Светлый вечер», не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона ведущая радио «Вера» Марина Борисова, я Константин Мацан. В студии сегодня с нами, как всегда по пятницам, в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, и мы продолжаем.
Ну, собственно, если резюмировать все эти размышления, мы вернемся к известному изречению вашего любимого святого Августина: «Люби Бога и делай, что хочешь». То есть не любимый нами всеми закон перехода количества в качество, а переход качества в качество.
Безусловно, только вот это вот «любимый мой Августин» и эта любимая моя фраза, вот ее тоже же попробуй разбери, да, и как ее воспринимать. Вот Августин в исповеди, одно из самых известных мест, говорит, что я теперь понимаю, да, что когда я просил у Бога там забрать у меня какие-то грехи, какие-то страсти, я внутренне на самом деле говорил: обязательно, но не сейчас. Вот я еще тут немножко-то, значит, погуляю, понаслаждаюсь, а потом. Но ведь Августину, хотел сказать, повезло, Августин сумел эту ситуацию оставить, ну, в молодости, да. Мне кажется, что далеко не каждому это удается. Да? Намного чаще встречается проблема, когда ты это несешь с собой. То есть, у тебя вроде все, ты координаты определил, все. И ты себя, тут ты себя сузил там как-то, потом, ну, ты пружину сжал, она потом распрямилась, вылетела. Причем, понимаете, вот в «Лествице» есть такая мысль, что дьявол, чтобы ввергнуть человека в грех, он всегда представляет Бога милосердным. Он говорит: ну, слушай, ну, да ладно, ну, что он тебе сделает? Ну, он же Бог, есть любовь там все. Вот. А после, для того, чтобы человек согрешил, да, когда человек согрешает, он говорит: ну все, брат, ты пропал. Вот. То есть обратное, да. Можно, наверное, очень аккуратно, а может быть, и вполне смело предположить, что правильное отношение, оно должно быть обратным. То есть максимальное педагогическое сдерживание, чтобы не впасть, да, что ни в коем случае нельзя, все там. Даже я говорю, с педагогических целей можно «Мытарство Феодора» перечитывать, все, погибну. А если сделал, то вот лежать вот это в этом колу свиньей и говорить: ну все, 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 типа теперь точно все. Ну куда, что я 1589 раз вставать? Нет, я все, я не встану. Все. Это, кстати, я, конечно, сейчас так говорю с каким-то юмором, но внутренне со слезами, потому что это невозможно. Когда ты понимаешь, что ну, ничего, годы идут, ничего не происходит с тобой, в том, что ты ничего не можешь с собой сделать. Вот. по-прежнему есть притягательность какая-то. И граница, знаете, такая, ты ведь действительно никого не убиваешь. Вот, мотоциклы по ночам не воруешь у малообеспеченных сограждан. И тебе кажется, ну, я же даже как-то вроде никто не пострадал, да, все вроде довольны. И вообще это все питается вот моими, на самом деле, хорошими чувствами. Вот я говорю, Данте молодец, чуть-чуть сдвинуть вот это.
А я, знаете, о чем сейчас почему-то вспомнил? В программе «Парсуна» несколько лет назад был гостем Михаил Леонтьев.
О,
совсем не...
Это один из первых, по-моему, наших был, да? первого года.
И человек по специальности не богослов, но мне очень запомнился его ответ, когда вы его спрашивали, приводя в качестве цитаты гимн любви апостола Павла, вот что из этого там, вот, там главное или вот как-то трудное или что-то такое.
Да.
И он сказал, не искать своего. Вот любовь не ищет своего из всего этого списка. Вот что ищет своего, это не любовь. И если вот тот самый, я сейчас подумал, православный этос как-то с любовью связан, то вот один из критериев. Можно... жене не изменять, мотоцикла не угонять, а искать своего, так или иначе, по жизни.
Да, наверное, наверное. Тут, конечно, опять же, вот я говорю, что, знаете как, это же все с одной стороны, с другой стороны, да, потому что не искать своего, а таланты зарывать, например, нельзя. Да?
Но,
и это надо как-то соединить.
Но соединить-то, в общем, не так уж сложно, если внимательно слушать нашего святейшего патриарха хотя бы. Вот на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово», хотя речь шла о конкретной задаче, каким образом должен себя вести человек, проповедующий Христа в интернете, что говорит святейший. Мы призваны к миссионерскому труду, в том числе и в этом пространстве. И дальше. У нас нет выбора, мы не можем не свидетельствовать.
Да.
То есть, в общем-то, задача не такая уж сложная, нету выбора. То есть это твой талант, не надо всю жизнь ходить и копать ямки и искать, не там ли он закопан. В принципе, как обычно, человек чувствует, что именно он должен сделать во имя Божье.
Наверное, но не знаю, может быть, самым сложным и является порой то, что вроде как несложно, по крайней мере, понятно, ведь... даже вот то, что у нас нет выбора, это ведь тоже можно по-разному понимать, да? Скажем, мы этого выбора лишились, когда мы себя назвали христианами, да? Но это ведь значит, что вся наша жизнь должна быть свидетельством. И кто дерзнет сказать, что я вот ого-го, какой свидетель... Не знаю, это... Кстати, вот еще один тизер. Владимир Кириллович Шохин был первый гость в Парсуне, который сказал, что сначала любовь, потом прощение. Он поменял местами. Он сказал, что я вообще не понимаю, вот прощение... Знаете, удивительно, вот меня это очень задело в том смысле, что я... ну, во многом с ним согласен, потому что когда вот у меня гости говорят, ну, да мы прощаем, да сразу там, да-да-да, вот мне кажется, что они, ну, недорефлексировали, да? Хотя, наверное, есть разные люди просто, но он говорит, я вообще, ну, как простить? И мы с ним говорили, сейчас я вот попробую вспомнить, то есть он вдруг подверг сомнению то, что вот мы вроде как на этим быстро пробегаем, ну, мы же христиане, ну, конечно, мы прощаем, да? Ну, там кого-то убили, там, не знаю, там близких, мы прощаем, он говорит, а как это можно простить? Да? И вот это, поэтому, вот как свидетельствовать, да?
Недавно перечитывал Льюиса Клайва Стейплза «Размышления о псалмах». Там прекрасная мысль, что почему тяжело прощать? Нам заповедано прощать до 70 раз. Но до 70 раз мы прощаем не 490 грехов или обид наших, а одну. И вот ее приходится прощать снова и снова и снова, да. Как история человека, по-моему, тоже в Парсуне кем-то рассказанная, который каждый день на молитве «Отче наш», на словах «Оставь нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим», думал о каком-то человеке своем знакомом, которого вот он прощает. И снова прощает, и снова прощает, и снова прощает. Пока не понял, что, в общем-то, значит, не прощает, раз каждый день приходится снова и снова к этому возвращаться.
Ну, а вот этот совершенно, когда я впервые про это прочитал, я был совершенно ошеломлен, конечно, от Владыки Антония. Причем я это в одной, по-моему, только книге читал, хотя мы знаем, что все книги Владыки Антония Сурожского это вот записанные, да, за ним и там какие-то либо беседы, либо пробовать, где он говорит, что он не мог простить человека, и понимая, что он, как он может совершать вот Евхаристию, да, он приходил за какое-то время до литургии каждый день или каждую службу, когда он служил, и он молился о том, что вот Господь помог бы ему этого человека простить. Я могу сейчас что-то путать, по-моему, это 7 лет продолжалось. Вот. Ну, вот это и так бывает. А, кстати, я вспомнил одну из примеров, который вот Шохин привел. Он говорит, как вот, он говорит, прости им, ибо они не ведают, что творят. Ну, они прекрасно понимали, что они делают. Ну, хотя бы на человеческом уровне, да? Они, уж какой-то верхний слой понимания там был. Да как это
интересно, в каком контексте это сказано?
Про прощение мы говорили.
Ну, что тогда? В смысле, что это не понять вот, ну, он рационально говорит, или что
то,
это...
То есть, понимаете, вот это был редкий гость, который переживает Евангелие не как великую книгу, а который, вот он говорит, ну, я же читаю, ну, как это, как вот, я же вот вижу, как это вот в жизни, да, происходит, это же не так. Тебе на ногу там, ну, это он не говорил, я говорю, нацепили в автобусе, ты что скажешь, прости, он случайно, да, ты мне ногу чуть не отдавил там, да, негодяй. Ну, вот, это, конечно, нет, прощение это тяжелое, причем бывают же разные же варианты, если так вот уж совсем погружаться, а как можно начать не прощать человека, который тебя простил? А что ты мне, ну, тут много... Много, а не прощение сделанного добра.
Помните в фильме «Пана Кшиштофа Занусси» «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем»? Молодой человек говорит главному герою: «Я вам так многим обязан, вот разговор с вами меня так прям вот спас, вдохновил, помог, спасибо вам». И герой, такой еще немножко в своем состоянии такого скепсиса, цинизма, говорит: а это уже манипуляция. То есть, если ты мне так благодарен, теперь я должен быть как бы в ответ благодарен тебе и тебе что-то делать. Так что любую вещь можно так перевернуть и опрокинуть.
Можно, да.
Слушаю вас, и так и хочется про юбиляра поговорить, потому что все эти темы — это его темы любимые, по-моему, в творчестве.
21 октября 80 лет исполнилось Никите Сергеевичу Михалкову. Мы от лица Радио Вера поздравляем Никиту Сергеевича, желаем помощи Божьей и много-много здоровья, чтобы хватило на все творческие успехи.
Да.
Ну, вы-то, в отличие от нас с Костей, с ним общались вживую.
И много
вас,
раз.
И много раз, да. И у вас есть возможность сформулировать свое собственное представление об этом человеке.
Ну, я могу сказать, что поскольку Святейший Патриарх его поздравил именно в день памятной даты, вот, и мне вот посчастливилось находиться в этот момент там, то вот я, так сказать, день в день имел возможность Никиту Сергеевича дорогого поздравить, и даже мы там немножко что-то кратенько переговорили. Святейший Патриарх очень тепло его приветствовал, вручил ему одну из самых высоких наград нашей церкви, орден славы и чести первой степени. Вот, ну и там они общались. Мы, такое действительно было теплое, дружеское, очень совершенно неформальное общение. Ну, конечно, Никита Сергеевич — это такое явление культуры. Знаете, меня, кстати, что ну, не могу сказать, что сильно удивило, но на что я обратил внимание, что вот в многочисленных медийных сюжетах, посвященных этой большой памятной дате, сделан акцент на то, что для молодежи Никита Сергеевич Михалков, ну, там чуть ли не блогер, там в «Комсомольской правде» материал, кажется, Евгения Додолева, известного журналиста, начинается с его разговора, по-моему, с ребенком его, который с удивлением говорит отцу: «А ты откуда знаешь этого блогера?» То есть, и он отталкивается от того, что вот те самые, там, изумеры, или как их, да, называют, которые слушают Кадышеву, они еще и смотрят «Бесогон», при этом до конца, может быть, не понимая, что перед ними великий артист, известнейший режиссер и так далее. Ну, может быть, это немножко так медийно специально подогревается, да, ну, потому что тут...
Хороший заход.
Ну, да.
В публикацию, да.
Да, абсолютно верно. Именно это я и хотел сказать, да. Но при всем при этом, вы знаете, я могу сказать, у нас, вот Костя, может, помнит, у нас есть в МГИМО этот 9-й зал наш, МЖ-шный, знаменитый, нашего факультета журналистики, и мы там где-то в 2000... Это, наверное, в ваше время было, да?
Да, да.
Это, вот. Мы повесили...
Звучит удивительно. Костя, в ваше время?
Да, но я имею в виду, когда Костя не был еще большим философом и преподавателем, а был студентом, мы повесили тогда возле этого зала, по-моему, 8 фотографий. Да. В общем, известных людей, которые, по крайней мере... Ну, это как 2000 какой-то год. На тот момент я не думаю, что кто-то из студентов... Ну, надо было им задавать вопрос, а кто эти люди? Вот, ну, там лет 20 прошло, плюс-минус, да, и опознается там из этих 8 только один человек, безошибочно студентами по-прежнему, это Никита Сергеевич Михалков. Это были гости нашего клуба МЖ, то есть это были какие-то журналисты, режиссеры, вот, тот же Зануси там, ну, Зануси и тогда не очень знали, да, вот, но все остальные, не хочу просто никого обижать, называть святые имена этих замечательных людей, но Никита Сергеевич...
А интересно, почему его узнавали, как актера? Как режиссера или как человека, который часто мелькает во всевозможных новостях и что-то говорит?
Да я думаю, по-всякому. Это было как раз, вот, мне кажется, годы, когда... вот-вот, помните же, было несколько лет, когда «Мохнатый шмель» просто... Вот в Москве куда ни зайди...
Ну, «Мохнатый шмель» — это же не его создание.
Но это же он пел, ну. И в его исполнении...
Когда он приходил в МГИМО, это был год 2006-2007, вот те даты.
Ну, тогда, мне кажется, вообще не было, так сказать, вопросов, и, да и до этого, в общем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А прав ли я, что если вас попросят назвать один для вас главный фильм Никиты Сергеевича, это будет неоконченная пьеса для механического пианино?
Ну, и да, и нет.
Так.
В том смысле, что мне очень нравится «12».
Вот как.
Да,
очень. Этого я не ожидал. Очень... Не потому, что фильм недостоин того, чтобы понравиться, а потому что мы никогда об этом с вами не говорили.
Да, мне интересно. Очень нравится. У меня с неоконченной пьесой, знаете, у меня такие сложные отношения. Мне всегда было тяжело очень смотреть этот фильм. Причем по разным причинам. Тяжело не потому, что вы тяжелый фильм, там, как это так, по многим. Потому что где-то он для меня таким укором вот, иногда может быть. А где-то вот эта эстетика, которая потрясающе там построена, она мне вот, ну, не близко, ну, бывает, знаете, когда тебе не близко, да, ты, вот, а вот, скажем, по какому-то такому заряду, вот, а давай посмотрим, да, я, конечно, намного охотнее посмотрю 12, намного, потому что он меня пробивает... Не так глубоко, но эмоционально я легче реагирую. Вот. И потом, ну, это просто другой жанр, это там другой режиссер, но мне, я обожаю, конечно, работу Никиты Сергеевича в «Собаке Баскервилей».
Это... Да.
Просто вот, ну, там, там за кажущейся легкостью. Вот это. Ну, а режиссерские, конечно, там что и «Утомленный солнцем», и вот когда, помните, этот замечательный эпизод, когда герой Миронова его не узнает, Он говорит, ты меня что, не узнаешь? Берет фуражку, а так? Значит, надевает фуражку. Нет, ну там много, конечно, этого всего. Ну, я считаю, что он действительно гениальный актер такого широчайшего диапазона, вот, актерского. И вот, но у меня «Оконченная пьеса», конечно, я этот фильм всегда выделял, но так сложно. Он для меня сложно выделимый такой, выделяемый фильм.
А цикл его документальных фильмов о русской эмиграции?
В меньшей степени прочувствован мною, скажем так. Вот.
Не ваша тема?
Да нет, просто как-то, что называется, не сложилось. Вот у меня нет... Ну, как, знаете, вот бывает, чем-то складываются отношения, не складываются. Но не сложилось не в смысле, знаете, как вот... Простите, пример совсем сторонний, но вот есть там известные, может быть, даже там великие книги, с которыми, наверное, вот у каждого есть, с которыми вот не сложилось. У меня, например, это «Маленький принц». Вот это все. «Маленький принц», я вот, ну, я даже, честно,
по-французски надо было читать.
Я вам страшную вещь скажу, я даже не уверен, что я читал вот полностью от начала до конца. Как я, как те самые мои студенты, я знаю, о чем там. Ну, вот я понимаю, что надо там планету поливать, там еще чего-то. Я опознаю цитаты, картинки, все. Но вот там мне как-то вот и не тянет, что называется. А здесь просто не сложилось, ну, как-то вот не судьба. Вот мне сейчас очень нравится, мне попался этот любимый анекдот Никулина, знаете, который я тут мучаю своих детей этим, потому что они сказали, что это не смешно. Я просто расскажу, чтобы, слушайте, да-да, тоже было понятно, да, про то, что как годами два поезда там, из пункта А в пункт Б ходили, один из А в Б, другой из Б в А, по одной колее, ну, в разное время, естественно. А тут что-то там, напившись, стрелочник перепутал и спустил оба поезда одновременно с огромной скоростью навстречу друг другу. И вот они мчались, неминуемо была большая катастрофа, но они не встретились. Знаете почему? Не судьба. Вот. Я детям рассказал, а они, в общем, как-то имели дерзость не посмеяться, поэтому я несколько дней мучил своих детей фразой, вот они что не скажут, и смеются. Я говорю, ага, вот это, говорю, значит, по-вашему смешно, а про поезда не смешно.
Вот, бедные дети.
Бедные.
Не жизнь, а именина сердца, как говорил один из героев Фаризанова. А вот смотрите, Никита Сергеевич Михалков несколько раз давал интервью Фоме. Ну, по крайней мере, один раз точно был на обложке, и в «Парсуну» приходил, и мы знаем по его выступлениям, что для него тема православной веры всегда в жизни присутствовала и была такой очень важной, глубинно понятой. При этом, как кажется, в кино напрямую к этой теме он практически никогда не обращался, ну, так, чтобы это было эксплицитно, то есть какого-то фильма на явно религиозный сюжет, вот я так сходу не...
Ну, обращался в продолжение к «Утомленным солнцем», это как раз то, что вот лично у меня вызывает вопросы, и я даже в «Парсуне» у него спрашивал об этом и говорил, что когда там есть прямо религиозные темы, они либо немножко так выглядят, вот эта бомба, которая не разрывается в храме, вот, то символ, ну, все понятно, но как-то вот, и особенно, я не знаю, может быть, о другом, но если позволите, вот для меня таким очевидным являются два примера, я про это говорил Никите Сергеевичу, поэтому можно озвучить. В «Неоконченной пьесе» есть знаменитый вот этот проход Калягина через дом, мне 35 лет, там, и так далее. И мне одна знакомая сказала, а ты обратил внимание, что там на секунду попадает в кадр осветитель с осветительным прибором. И мне, пока этого не сказали, я этого не видел. Она говорит, я сама не видела, пока мне не сказали. Теперь я, конечно, это вижу, но потому что смотрю. Ну, то есть, это так сыграно и так снято, что стоящий с осветительным прибором, там, на секунду попадающий в кадр человек не виден. Да? Но когда гармаш на мине крестит Надю в воде, помните, там такая морская, ну, в воде мина, они за нее держатся, герой гармоша священник, и он, значит, крестит героиню Надежды Михалковой, ну, она принимает святое крещение, да, понятно, что, так сказать, таким супер укороченным чином, поскольку они сейчас могут оба погибнуть в любой момент, и он ее крестит, складывая пальцы, как мирянин, а не как священник, и я это вижу, то для меня это вот значит, что, ну, это не сыграно так, чтобы я как зритель на это не обратил внимания, то есть меня это бьет. И вот может быть, и не надо вот эти эксплицитно проявляемые вещи, потому что неоконченная пьеса, конечно, это глубинно христианский фильм.
А
если
я
угодно,
вот как раз про это, про это и спрашивал, что вы как зритель и христианин для себя созвучного находите в фильмах Никиты Сергеевича не с точки зрения именно только там художественного совершенства, а вот в чем проявляется христианская тема, просто не в лоб, не в символах, а в сутевых вещах.
Ну, вот посмотрите, вот «Неоконченная пьеса» — это же фильм, снятый по гимну любви апостола Павла.
Так.
А, ну, там вот это все долготерпит, там милосердствует, не ищет своего. И противоположные все проявления тоже вполне себе показаны во всей своей красе. Конечно, я понимаю уязвимость этого моего наблюдения, потому что можно сказать, ну, так можно вообще о любом художественном произведении сказать, да, Библия всеобъемлющая, там, ну, да, можно, просто это можно сделать талантливо, а можно так, что, в общем, мухи будут дохнуть и без звона падать на стол.
А что ответил Никита Сергеевич на вот эти ваши замечания как зрителя?
А он сказал, ну, вот, мол, каюсь, я боюсь, что я не смог ему объяснить, что я имел в виду. Он, по-моему, это он воспринял как то, что, как же я ему сказал, как же вы просмотрели, что он пальцы неправильно сложил. Он так, по-моему, это воспринял, хотя я не это ему пытался сказать, что там же тоже, я же не говорю, как вы допустили, что у вас осветитель с прибором, да наоборот, круто, потому что ты понимаешь, что ты его не видишь, вот.
Ну, для меня эта история тоже, пока мне не рассказали, что там вот стоит с прибором осветитель, я внимания не обращал, но еще и про то, что могли же переснять, но решили, видимо, не переснимать, потому что не всякий дубль может повторить предыдущий. Вот на такую высоту актер может еще раз не взойти, хотя я помню интервью Юрия Стоянова, который с Михалковым работал, в частности, на фильме «12», и он рассказывал о Никите Сергеевиче как о таком гениальном режиссёре-педагоге, да, который вот знает, как отвести артиста в сторонку, да, и дать ему, именно ему, какие-то некоторые слова, которые бы его там вдохновили и вот добился бы, чтобы актер того в своем кадре, в своей роли, в своем эпизоде того, что хочет режиссер, и, видимо, решили, что вот такая была в этот момент высота у Калягина, что просто даже не стоит это переснимать.
Да, ну, вообще, то, что Никита Сергеевич виртуозно работает с актерами, это какой-то такой вот общепризнанный, мне кажется, факт. Вот. И они это ценят и любят. Это вот знаменитый эпизод, когда в продолжении «Утомленных солнцем», когда он долго переживал, он хотел Гафта пригласить на эпизод. Знаете, он много раз, по-моему, рассказывал. Ну, или рассказывал, и это потом много раз где-то попадалось мне. Никита Сергеевич рассказывал. И он все-таки набрался, как он говорит, собрался с духом, позвонил Гафту и сказал, что вот, вы не могли бы там приехать, там, или ты там, вот там небольшой эпизод, когда он кодекс, помните, сидит, листает его герой, так мысленно так, так перелистывает. И когда, говорит, все, он приехал, снялся, все, и потом Гафт подходит к Михалкову и говорит, сколько я вам должен. Ну, это же, в общем, такое глубиннейшее признание, да, режиссерских вот таких, режиссерского таланта там и вообще. Это очень интересно.
Я могу только нашим зрителям порекомендовать пересмотреть «Парсуну» с Никитой Сергеевичем, потому что множество прекрасных, помимо каких-то мыслей глубоких, просто прекрасных историй из жизни, которые запоминаются, как, например, вот 40 дублей с Ноной Мордюковой одной фразы «Эх ты, эх ты».
Да, но помимо прочего, все-таки вот мне кажется, что тот выпуск еще интересен тем, что понятно, что любой известный человек, и далеко не такой известный, как Никита Сергеевич, все равно неизбежно какие-то наиболее яркие эпизоды рассказывают много раз. Поэтому есть вещи, и в «Парсуне», которые звучали в других местах, но есть те эпизоды, которые звучали только в «Парсуне», по крайней мере, на тот момент совершенно точно. А главное, что вот когда я во вторник Никита Сергеевича встречал и сказал, что вот телеканал «Спас» выпустил «Парсуну» вот в честь вашего юбилея, он сказал, ни от одного слова не отказываюсь.
На этой оптимистической ноте мы наш сегодняшний светлый вечер завершаем. Спасибо огромное. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».